Радио «Медуза».
Бывшего министра транспорта России Романа Старовойта официально отправили в отставку 7 июля. К вечеру того же дня стало известно, что Старовойт покончил с собой. По версии Следственного комитета, тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в его личном автомобиле в Московской области. Основная версия, которую рассматривают следователи, — самоубийство. До назначения в Минтранс Старовойт с 2018 года возглавлял Курскую область. В прошлом году его сменил Алексей Смирнов, против которого затем возбудили уголовное дело о хищениях во время строительства в приграничье так называемых «зубов дракона» — укреплений, которые возводили еще при Старовойте. «Медуза» попросила эксперта по антикоррупции Илью Шуманова рассказать о карьере погибшего чиновника, которая была тесно связана с братьями Ротенбергами и, по всей вероятности, хищениями при строительстве самых разных объектов. Это аудиоверсия материала, а прочитать текст можно по ссылке в описании. В эфире «Радио Медуза». Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Также мы есть на YouTube. Подпишитесь на наш YouTube-канал, где помимо «Радио Медуза» выходит подкаст «Что случилось», в том числе с видеоверсией «Шоу мы не знаем» и видеоверсии военных сводок. Кроме того, YouTube — это один из способов поддержать нашу работу, если вы не в России. Чтобы оформить донат, нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Вот что рассказал «Медузе» Илья Шуманов. Фамилия Старовойта стала известна широкой публике в 2012 году, когда он возглавил «Росавтодор». До этого он работал в аппарате правительства, референтом, затем замдиректора Департамента промышленности и инфраструктуры, поэтому не был хорошо известен ни аналитикам, ни журналистам. Этому предшествовала его работа в правительстве Петербурга, где он отвечал за инвестиции и дослужился до должности первого зампредседателя Комитета по инвестициям. Это была довольно важная позиция, с учетом того, что речь идет и об инфраструктурных проектах, на которые тратится много бюджетных денег, поэтому Петербург имеет смысл считать отправной точкой его карьеры. По сути, Старовойт был обязан ею братьям Ротенбергам, которых мы знаем как людей из ближнего окружения Владимира Путина. Мне неизвестно, когда он впервые встретился с ними неформально, но думаю, это было во время его работы в Петербурге, где у Ротенбергов много инвестиционных проектов. Петербург — стартовая точка биографии обоих братьев, а первым заместителем председателя Комитета по инвестициям Петербурга был именно Старовойт. Мне кажется, в этой точке и состоялась их первоначальная кооперация. Дальше были его работы в аппарате правительства, обрастание связями и переход в «Росавтодор» в 2012 году. Ротенберги не могли пролоббировать на позицию главы «Росавтодора» нелояльного им человека. Очевидно, этому назначению предшествовал определенный трек успешного взаимодействия, которым братья остались довольны. На этой позиции Старовойт участвовал в распределении бюджетов на ключевые инфраструктурные проекты. Мы знаем, что это и объекты, связанные с Олимпиадой, и ключевые транспортные развязки и трассы. Это очень большой объем денежных средств и одна из самых коррупциоемких ниш. Фактически именно Старовойт курировал проекты дорожного строительства в Крыму, например, Крымского моста. Это был его звездный час, он регулярно выезжал туда с инспекциями. После завершения строительства Крымского моста Старовойт ненадолго стал замминистра транспорта, а после пошел руководить регионом для того, чтобы доказать, что способен работать на земле, управлять областью, взаимодействовать с людьми, обрести некий уровень легитимности, в том числе электоральный. В 2018 году Старовойта назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, а в 2019 он победил на выборах, набрав 81% голосов. Поскольку в 2022 году Курская область стала прифронтовым регионом, он начал активно работать с силовиками. Все высокопоставленные чиновники, пройдя через регионы, получают определенный авторитет, признание и имеют право претендовать на более высокие позиции, как это было, например, с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, который стал главой Минпромторга. Старовойт был губернатором до 2024 года, затем его поменяли на его же ставленника Алексея Смирнова, человека из его команды. Переход Старовойта в федеральное правительство в качестве министра был обусловлен тем, что он связан с Ротенбергами, а не тем, что он успешно справлялся с задачами в регионе. У нас много успешных губернаторов, но не каждый из них получает позицию в федеральном правительстве. Последнее правительство, сформированное премьер-министром Михаилом Мишустиным, можно назвать консенсусным или компромиссным. Оно учитывает интересы разных кремлевских кланов, в том числе и клана Ротенбергов. Ротенберги же видели в Старовойте человека, который прошел огонь, воду и медные трубы и был ему лоялен. Ротенберги имеют значительные интересы в российской экономике. Мы видим национализацию предприятий в их интересах, крупные инфраструктурные проекты, на которых они зарабатывают, в частности, в сфере дорожного строительства, где у них есть свой кусок. Им интересна транспортная отрасль, поэтому назначение Старовойта на должность федерального министра было рациональным решением, с учетом того, что еще со времен работы главой федерального дорожного агентства он выстроил неплохие отношения с помощником президента Игорем Левитиным. Тот тоже активно работает в сфере строительства и развития инфраструктуры. У Старовойта были и неплохие отношения с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным, который, в принципе, отвечает за все строительство, и хорошие отношения с премьер-министром. Несмотря на то, что Старовойт был связан с Ротенбергами, он все-таки прошел и через школу губернаторов. Здесь прослеживается технократическая линия. Само попадание в губернаторский пул и прохождение через эту школу – работа людей из команды главы политблока АП Сергея Кириенко. Очевидно, что работа по созданию кадровой линейки и губернаторской, и на высокопоставленных позициях в правительстве – это в том числе дело блока внутренней политики и технократического пула, который формирует свою политическую базу. Эту точку мы тоже можем назвать опорной для карьеры Старовойта. Отдельный блок – это представители российских государственных компаний, которые влияют на экономику России и политические решения. Это и РЖД, и Автодор, авиа- и транспортные компании, в частности Аэрофлот. Безусловно, Старовойт выстроил хорошие рабочие отношения с их руководителями, а где-то и личные отношения. Но, как видно, это не спасло его от отставки с поста министра транспорта. Старовойт приехал в Курскую область вместе со своей командой. Его ставленники занимали ключевые позиции. Губернатор менял председателя областной думы и глав районов на новых людей. Поскольку Курская область – сельскохозяйственный регион, у Старовойта были неплохие отношения с Мираторгом, то есть у него было влияние на уровне региона, которое позволяло ему не только назначать нужных людей, но и организовывать теневые схемы. Вишенкой на торте была корпорация развития Курской области, аналог которой есть практически в каждом регионе. Де-факто это теневая кормушка, коммерческая организация для прикрытия теневых схем вывода бюджетных средств, непрозрачного распределения земельных участков, лоббизма и поддержки дружественных проектов. Руководитель этой корпорации Владимир Лукин имел прямой контакт с губернатором. Это выяснилось после возбуждения против него уголовного дела. Последняя опорная для карьеры Старовойта точка – это силовики, причем в широком понимании, не только правоохранители, но и сотрудники Министерства обороны. Мне кажется, конфликт с силовиками значительно трансформировал карьеру Старовойта. Его сближение с ними произошло во время работы главой Курской области. Губернатор приграничья активно взаимодействует и с военными, и с пограничной службой ФСБ, и с контрразведкой. То есть фактически он постоянно появлялся на границе, активно пиарился на строительстве оборонительных сооружений. По сути, даже после его перехода на позицию федерального министра шлейф присутствие в Курской области все равно остался, потому что он оставил себе команду, которая должна была воплощать его проекты. Когда после прорыва ВСУ в августе прошлого года выяснилось, что Курская область не смогла создать ту инфраструктуру, которая обеспечит защиту, произошел конфликт на уровне перекладывания ответственности. Это обычная практика в среде российской политической элиты. Вопрос, кого сделать виноватым. Министерство обороны понесло репутационные издержки. Мы видим, что происходит с людьми Шойгу. Значительная часть топ-менеджмента министерства потеряла свои позиции, против кого-то возбудили уголовные дела. История, связанная с обеспечением инфраструктуры, касалась в том числе и гражданской администрации, правительства Курской области. В этом смысле логично было бы возложить ответственность на действующую администрацию, и на Смирнова завели уголовное дело за хищение. Но Смирнов функционировал не в вакууме, он опирался на поддержку Старовойта, был в его команде. Расследование уголовного дела в отношении Смирнова, по всей видимости, привело следователей к Старовойту, потому что эта схема начала работать до того, как Смирнов занял свою должность. В прошлом году политические аналитики утверждали, что Старовойт в любом случае понесет репутационный урон из-за этой истории. Были украдены деньги, выделенные на строительство зубов дракона. Это его проект, на котором он сильно пиарился. Силовикам, которые расследовали уголовное дело, нужно было возложить на кого-то ответственность за провал обороны Курской области и вторжение ВСУ. Они превратили эту историю в двухслойный пирог. Виноваты военные, которые не смогли сдержать ВСУ. Поэтому мы видим посадки в Министерстве обороны. И гражданская администрация. Смирнов, Лукин из корпорации развития Курской области и, наконец, Старовойт. Так рабочие отношения и дружба с силовиками переросли в конфронтацию. Если бы не было вторжения ВСУ, Старовойту ничего бы не грозило. Мне кажется, сюжет с гибелью Старовойта сильно похож на истории смерти топ-менеджеров российских частных и государственных нефтегазовых компаний. Такую параллель я провожу по простой причине. Обстоятельства этих смертей полны загадок. Мы видим какие-то подозрительные нюансы или детали этих смертей. Люди выпадают из окон, находясь в здравом уме. Трезвые, психически устойчивые люди неожиданно хватаются за оружие, или у них внезапно останавливается сердце, или они умирают в своих офисах. При том, что это именно череда, а не отдельная история. Поэтому их нельзя объяснить высоким уровнем стресса. С точки зрения логики, эти процессы кажутся необычными. В случае Старовойта мы видим цепочку событий. Глава корпорации Лукин дает показания на губернатора Смирнова, а губернатор Смирнов, скорее всего, дает показания на Старовойта. Старовойт может быть и не последним звеном в этой цепочке. Логично, что он мог бы рассказать о ее высшем звене, взаимодействии с Ротенбергами или другими федеральными игроками. Такой уровень риска потенциально может стать причиной убийства с инсценировкой самоубийства. Понятно, что здесь очень много конспирологии, я не хотел бы развивать эту тему, потому что фактов не очень много. Важно, что Старовойт был человеком из ближнего окружения Ротенбергов, который по всем законам корпоративного кланового администрирования должны были сохранить своего человека на позиции федерального министра, вывести его из-под удара. Это та задача, которая должна быть выполнена лидерами кланов, теми, кто участвует в распределении коррупционной ренты и имеет доступ к президенту. С этой задачей они не справились. Конечно, Старовойт мог совершить самоубийство из-за личных обстоятельств. Развод с женой, по некоторым заявлениям, проблемы с алкоголем и депрессия, сложности с силовиками, потому что он проходил свидетелем по уголовному делу Смирнова, все это оставляло пятна на его карьере, которые блокировали возможное продвижение по федеральному треку. Аналитики, инсайдеры и близкие к силовикам телеграм-каналы давно говорили о том, что он, возможно, покинет свою должность, что, находясь в таком стрессе, человек, имеющий табельный пистолет, мог не справиться с этими обстоятельствами и покончить жизнь самоубийством. Это самое простое объяснение. Но в случае простых объяснений, я бы ожидал каких-то доказательств. Мы знаем, что российские власти готовы уничтожать оппонентов и имитировать естественные причины смерти. Что уж говорить о людях, которые работают внутри системы и могут представлять для нее угрозу разоблачения. Очевидно, это первый аргумент для того, чтобы не верить в официально представляемые причины и требовать доказательств. Но их, как мне кажется, не будет, как и в случае загадочных смертей топ-менеджеров российских государственных и частных нефтегазовых компаний. Старовойту прочили хорошую карьеру. Говорили, что после того, как он перейдет в федеральное правительство, через какое-то время он сможет претендовать на позицию вице-премьера или председателя комитета в Госдуме. Ротенберги активно продвигали этого человека, растили, инвестировали в него свои ресурсы, и он отплачивал им лояльностью. Но история с вторжением ВСУ в Курскую область спутала все планы, и противопоставить такому провалу Ротенбергам было нечего. Вы настроились на Радио Медуза. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении Медузы, которое работает в России без VPN и умеет обходить блокировки. Скачайте его, чтобы не терять доступ к независимой информации. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы также хотите поддержать нашу работу, вы можете сделать это, оформив донат на YouTube-канале Медузы или же купив мерч и книги нашего издательства. Они есть в нашем магазе, ссылка на него в описании. Оставайтесь с нами.